Я боялся, как бы Виктория не прорвалась ко мне телефонным звонком. Нет, не позвонила ни домой, в Солодовников переулок, ни в редакцию. Возможно, услышанное ею и впрямь, мягко сказать, удивило ее, и она отправилась в Лондон со вчерашними открытиями, которые ей еще предстояло осмыслить. Передала ли она суть разговора матери и сестре? Иван Григорьевич, полагаю, в посвященные вряд ли бы сгодился, меня не волновало. Впрочем, я лукавил. Узнать, как отнеслась бы к подробностям действий Бубнова, Валета, Валерия Борисовна, мне было бы интересно. Но она могла посчитать, что ничего особенного и не произошло, а все было предусмотрено гадалками и ясновидящими. Ну и ладно, ничего особенного и не произошло. Себя же я не переставал бронить. Сопляк, мальчишка, и не мальчишка даже, а истинно ребенок. Раскис, расклеился, разревелся. Достоин иметь девичью подушку, отвел душу. Постороннего человека одарил своими комплексами, горестями и совершенно ненужными, но без сомнения опасными знаниями. Про хвост. Жалкий причем. Взять Межуев. Но ведь я и хотел, чтобы пожалели в состраданиях. Еще месяцы назад в ночных приступах одиночества я тосковал из-за невозможности отыскать доброрасположенную жилетку, способную воспринять душевную капель. И к Аптекушину отправился с намерением устроить облегчение своей натуре. Слизняк! С Викторией-то Ивановной Пантелеевой никак нельзя было распускать нюни откровенничаний. Не удержался, прорвало, и ведь успокоился, утих, уткнувшись лбом в плечо Виктории. Днями раньше поглаживание той же самой проказливой головушки Ланы Чупихиной с опекунскими нашептываниями «бедненький Василий, бедненький» вызвали мое раздражение. А тут меня будто бы укачало или разморило в тепле слов, рук и волос Виктории, и мужики, посоветовавшие пересесть на заднее сиденье, оказались для меня чуть ли не спасителями. Они вызволили меня из плена Виктории Ивановны Пантелеевой. Но знакомая мне опасность не была истреблена. Опять, как и в памятный день путешествия с Викой, площадь Борьбы лесная, я человек, несший в «Белой Волге» чушь о медицинском случае и убежденный в правильности этой чуши, опять, как и тогда на Лесной, после прикосновения рук и волос Виктории, ласковых и как бы любящих, несомненно для меня вмещавших и нежность матери, я ощутил не только успокоение, но и желание. Тут уж не одна опасность угадывалась. Тут мог подстерегать меня и некий комический или даже фарсовый поворот. Ведьминская семейка с тремя галстуками, арканами из латинских пробуждающихся стран. И ведь если на Лесной я, ощутив опасность, попытался проявить себя под лицом, бросал Виктории грубые слова, желал оскорбить ее, то вчера я оказался неспособным каким-либо протестом или освободительным действием. Угрелся. Даже вытерпел высказывание забот в связи с нездоровым образом жизни. И взяли меня врасплох тепленьким. При этом меня и подкарауливали часами, а я этого и не почувствовал. Мне, Василий, необходимо было видеть тебя. А мне, Виктория Ивановна, выдохнул я в сторону Атлантического океана. Надо полагать, нет никакой нужды более вас видеть. И все-таки я был обязан в этом себе признаться, я испытывал некое облегчение. Неизвестно, правда, от чего, но что-то в моей жизни просветлело. Отпало желание разыскивать Аптекушина и употреблять с ним напитки ради душевных утолений. Кроме осознанной мной опасности возникло и опасение. Коли вчера я испытал хотя бы и мимолетное желание, не отменился ли ход жизни и тот самый медицинский случай, о котором я нечто наболтал вчера Виктории. Нет, опасение рассеялось. Я встретил Юлию Ивановну Цыганкову в холле 6-го этажа возле стола для пинг-понга. Некогда Юлия заводила здесь важный для нас разговор. И ничего не случилось. Ничто меня не обожгло. Юлия Ивановна и стол для пинг-понга оказались для меня равноценны. Я прошел мимо них. А младшая дочь Ивана Григорьевича Корабельникова взглядом своим выказала явное намерение шагнуть мне навстречу и вступить в беседу. Виктория вряд ли вчера молчала. «Извините, у меня нет времени», — готов был сказать я. Но Юлия Ивановна нашла в себе силы остаться на месте вкопанной. Мгновенным было сожаление о том, что медицинский случай мне не отменили, но я тотчас осознал, что пророчество Анкудиной удручает меня теперь не так тяжко. Заниматься рефлексиями по поводу новых моих состояний и причин их вызвавших я себе запретил. А вот Тамара как-то подошла ко мне в коридоре, попросила протянуть ладонь и положила на нее карту. Произнесла лишь «к твоему интересу» и последовала по делам. Чистенькая Тамарина карта была, естественно, бубновым валетом, но с текстами на рубашке. Поначалу тексты эти показались мне интересными, но потом я понял, что к моему случаю они не имеют отношения. Карта была из колоды гадальной, и бубновый валет оказывался в ней не персонажем действия, а посланцем вестей, хороших или дурных. Причем лишь во взаиморасположении, рядом с определенными картами тех или иных мастей. В размещении прямо он, валет, мог принести прекрасные новости о сердечных и семейных делах, быть обещанием денег и удач в немедленном разрешении всех трудностей, при этом соседство с трифовым тузом гарантировало подтверждение новостей письмом и так далее. В положении же перевернуто бубновый валет мог предрекать лишь всяческие разочарования, обещания предательств, болезней и так далее. Это для шарлатанов, отрецензировал я карту Тамары. На рубашке карты я прочитал еще и «не давайте никому ваши личные карты для того, чтобы сохранить флюиды, которые вы передали картам, гадая на них». Через полчаса я постарался вернуть карту Тамаре. «Отчего так скоро?» — спросила Тамара. «А чтобы не растранжирить флюиды», — сказал я. «На тебя мне не жаль никаких флюидов», — рассмеялась Тамара. «Ну, спасибо». «И тебе не интересно знать, почему я протянула тебе именно гадальную карту?» «Неинтересно», — сказал я. «И не верю я во все эти забавы, и теперь мне и вовсе не нужны какие-либо подсказки». Видимо, я произнес эти слова резко или грубо, Тамара расстроилась, сказала: «Не обижайся, Василий, не обижайся». Недовольны друг другом, мы разошлись. Я уже не раз собирался хотя бы для приобретения новых сведений прочитать об истории Ларионовского бубнового валета. Редакционная библиотека была хороша, но книг по искусству для нее приобретали мало. Пришлось поутру зайти в нашу районную на Третьей Мещанской возле Рижских бань. Местилась она в особняке с башенкой, сейчас этого дома нет, но иногда он мне снится. В случае с названием выставки, а устраивали ее в здании нынешнего военторга, тогда экономического общества офицеров на Воздвиженке, прямо подтвердилось толкование «В и Даля». Если не с чего ходить, ходи с Буби. В присутствии мастеров Ларионов взял в руку карту валета и предложил название объединения. А почему бы и нет? В этом предложении было озорство и приглашение к скандалу с негодованием толпы. У Мольера бубновыми валетами называли плутов и мошенников. Позже презрение приняли на себя бубновые тузы из-за нашивок на куртках каторжников. А после романов про Рокамболя плуты и мошенники переселились в червонных валетах. В Москве даже прогремел уголовный процесс червонных валетов. Так что названия выставки и объединения способны были вызвать бурное неприятие публики, чего наши замечательные мастера, естественно, и добивались. Но чего я-то добивался своими искусствоведческими изысканиями? Почему мне-то теперь хотелось убедить себя в том, что бубновые валеты не такие прохвосты и мошенники, как, скажем, валеты червонные, а молодые люди отчасти приличны. То есть я как будто бы теперь самого себя старался отделить от плутов и мошенников и разместить среди личностей более-менее порядочных. Глупость какая. Причем смешная глупость. Мне и впрямь следовало отвести себя к психиатрам. Ведь я существовал бубновым валетом лишь в системе координат мировосприятия Валерии Борисовны Цыганковой-Корабельниковой, ее гадалок и ясновидящих, ну и, может быть, теперь ее дочерей. Я будто впервые понял это и постановил сейчас же выпрыгнуть из этой системы координат и более не думать ни о каких бубновых валетах. Выпрыгнуть. Легко сказать. Уже выпрыгивал. А если сеть на тебя наброшена этой ведьминской семейкой? Сейчас же и мысли о сетях и ведьминстве семейства я положил истребить. Они исходили из моих опасений, а реальности могли никак и не соответствовать. Да и опять же, кто я таков, чтобы на меня благородным дамам заводить сеть? Начальницу Зинаиду Евстафьевну я удивил тем, что снова стал выбрасывать двухпудовик в комнатные высоты правой и левой. «Отходишь, что ли?» — спросила Зинаида Евстафьевна. «Отчего?» — поинтересовался я. «Ну уж это я не знаю, отчего!» — проворчала начальница. «Главное, чтобы отошел!» Фанатичный Боря Капустин зазывал погонять мяч по снежку или по литку, и я от его предложений не отказывался. В выходные ездил на 5-м трамвае в Останкино, за Потехинской церковью, брал на базе наваксенные ботинки и лыжи с алюминиевыми креплениями, катил 4-5-километровых круга, знакомых со школьных лет, мимо прудов с утками в полыньях, не спеша, но с удовольствием. Выпить рюмку мог, особенно с приятелями в отделах, но и не тянуло. До того я стал хорошим, сам себя не узнавал. Снегирь, Агния Барто, Рина Зеленая. Цитата, впрочем, расхожая. Но я-то себя узнавал, и ничего хорошего в моей жизни не прибавилось. Правда, должно заметить, что острота сожалений по поводу неотделенности меня делом жизни, очевидно, приутихла, и я опять был готов жить гедонистом. Ну, еще пяток лет, ну, может, поменьше, а там посмотрим. И даже стала возникать во мне успокоительно укачивающая мысль. А вдруг я возьму да и займусь наукой истории? Костя Алферов и Валя Городничий станут кандидатами скоро, а потом и докторами, и меня за собой потянут. Почему бы и нет?